Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
И доброе утро, дорогие радиослушатели. Часы на студии Донтер показывают 7 часов 21 минуту, и мы начинаем.
Доброе утро. Решили сегодня поговорить о кинотерапии. Уже давно в прошлом остался домашний кинотеатр, перед которым собиралась вся семья. Хочется выйти куда-то в свет, посмотреть чего-нибудь новенького, тем более ограничения все сняты.
Да, а теперь еще, правда, есть проблема некая. Можно это представлять как проблему, можно представлять как вопрос большой.
А можно представлять как перспективу.
Да, ведь иностранные медиакорпорации решили себя проявить, внести политику в искусство, репертуар кинотеатров-то поредел.
Да, но если в одном месте убыло, в другом обязательно прибудет, считает Разбудильник. Импортозамещение уместно в любой сфере, даже в кино. Вот об этом сегодня и поговорим, о новой кинореальности.
Да.
Мы, это Наталья Губская, Андрей Константинов, за режиссерским пультом Дмитрий Бардышев.
Обсудим, что нас ждет в ближайшее время в киноиндустрии, прокате. Затронем тему уникальности черно-белого кино. И стоит ли продолжать делать его цветным?
Вот. Разберемся, хорошая ли идея выводить на большой экран киноклассику, и не только советскую.
И ждать ли нам премьер качественного отечественного кинематографа?
Да, а еще интересно, способно ли индийское кино в 21 веке повторить эффект конца 70-х, начала 80-х, взорвать зрительские интересы и уберечь кинотеатры наши.
Вайбер, WhatsApp, Telegram 8-918-2-5-3-8-27. Друзья, вы можете делиться прямо сейчас своими ожиданиями. Рассказывайте, как сильно расстроены отсутствием зарубежных кинопремьер в наших кинотеатрах. И гость Разбудильника уже в нашей студии. Это Алексей Симонов, киноблогер, арт-директор киноклуба кино.ру. Куратор, я так понимаю, еще проекта. Можно его назвать об интеллектуальном кино. Здесь все вместе, все воедино.
Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Леш, ну, мы начнем все сразу. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8-918-2-5-3-8-27. И мы переходим непосредственно к нашей теме.
А говорим мы сегодня о кино, о том, какие перспективы у него есть, при том, что ситуация сейчас оказалась сложной, но, тем не менее, тупиков не бывает нигде. И если одна дверь закрывается, другая обязательно открывается.
Да.
Вот об этом мы будем сегодня говорить с Алексеем Симоновым, киноблогером.
Леш, ну, вот да, есть такая мудреная фраза сейчас при оценке ситуации в киноиндустрии, что нехватка контента – ключевая проблема падения посещаемости кинотеатров. Вот верно ли это? Западные игроки ушли, и все, люди перестали ходить смотреть кино, все пропало.
Ну, люди не перестали, конечно, ходить, но это, безусловно, очень такая большой удар по индустрии, потому что, ну, условно, если человек хотел посмотреть какого-то того же «Бэтмена», то вряд ли он просто переключится и пойдет в кино на «Брата». Да? Он дождется этого «Бэтмена» в интернете и посмотрит его там. Кино все-таки перестало быть каким-то таким эксклюзивным источником контента для людей. Сейчас развивается очень интернет, эпоха онлайн-просмотров, поэтому, безусловно, это очень сильно сказалось на посещаемости кинотеатров. Да? Кинотеатры говорят, что у них там выручка в половину упала.
Ну, жалуются многие, вплоть до закрытия. Вот мы смотрели эту тоже аналитику по стране.
В Ростове тоже залы некоторые там закрывают на какое-то время, там уменьшают время. Но есть в этом какая-то, наверное, такая эгоистичная для меня положительная, как любителя авторского кино, что появились в кинотеатрах фильмы, которых раньше никогда не было, и стали их показывать кинотеатры, которые никогда за таким не были замечены. Там авторское кино, ретроспективы старых фильмов, какие-то иностранные фильмы, которые, ну, скажем так,
архивные, да, или не то, что архивные?
Не архивные, а, наверное, да. Алексей имеет в виду «Золотой фонд», да?
Ну и в том числе, ну и я имею в виду те фильмы, которые, может быть, остались бы незамеченными, просто ушли сразу в сеть, а теперь они, благодаря вот этому освободившемуся месту и тому, что кинотеатры пытаются чем-то заполнить это пространство, они стали выходить, многие из которых тоже интересны.
Я, кстати, читала отзывы посетителей вот таких вот киносеансов, которые попали на классику советскую в том числе. Говорят, да кто бы мог подумать, что это интересно, то, что ты знаешь вдоль и поперек от первого кадра до последнего, а на большом экране оно заиграло совсем по-другому, нежели на экране домашнем или на экране ноутбука. Видимо, вот эта магия большого полотна, огромного зала, она тоже имеет какое-то значение.
Безусловно, я согласен. Большая часть зрителей, в принципе, привыкла, что в кино нужно идти на что-то такое большое, где много взрывов, где какой-то безумный экшен, постоянно что-то мелькает. Но при этом там те же драмы какие-то, серьезное кино, оно же, большой экран ему тоже многое дает, потому что все равно дома, даже пусть у тебя там большой телевизор или проектор, ты отвлекаешься, да, тебе там позвонили, написали, ты отвлекся, пошел там, остановил на кухню, чай себе налил. Все равно вот эта магия, она пропадает.
Прерывается. Вот когда прерывается что-то, да, то все, ты уже теряешь вот эту вот нить. Да. Вот о чем вы говорите сейчас, мне сразу вспоминается «Сталкер». На большом экране ты находишься внутри картины.
Андрей, какой ты молодец, что ты упомянул «Сталкер», потому что я как радист, я думаю, Андрей ко мне как радист присоединится, с тем, что в кинотеатре еще ведь колоссальное значение имеет звук. И в том же «Сталкере» звук — это магическая составляющая, один из основных планов. Дома звук не такой, какой бы у тебя навороченный ассортимент гаджетов, киногаджетов не был. А вот в огромном зале, оборудованном кинотеатре, зале, кинозале, там звук, эх, как действует.
Безусловно. И мы видим по посещаемости, что люди это понимают. Вот буквально весной проходила у нас ретроспектива фильмов Тарковского. Мы показали.
Я пропустил.
Практически все его фильмы. И вот «Сталкер», «Солярис», они собрали вот полные залы.
Полные залы были?
Да-да-да. Большой зал, вот в киноцентре «Большой» мы это проводим. И вот на этих сеансах конкретно были полные залы. Ну, видимо, это самые популярные фильмы Тарковского.
Слушайте, если вдруг это произойдет опять осенью, я вот постараюсь точно уже побывать. Но потому что действительно, ведь теперь мы привыкли, что ну по телевизору где-нибудь какой-нибудь канал покажет.
Собственно, у тебя на флеш... диски.
Но не
есть
то.
Есть все, что это хочешь, вот, но это не то, согласна.
Вот действительно,
да,
не то. А вот смотрите, Алексей, мы часто говорим про импортозамещение на примере продуктов питания. Ну, это понятно, бытовая техника. А киноиндустрия вот тоже, получается, столкнулась с этим вопросом. Мы здесь на что-то способны?
Ну, российское кино, оно, в принципе, достаточно молодая индустрия, это на самом деле. Особенно если говорить про... ну, именно российское кино, именно зрительское кино. Там в 2004 году вышел «Ночной дозор» Бекмамбетова, который стал таким первым грандиозным блокбастером для российского кино. И с тех пор там доля российского кино, его сборы, они все-таки непреклонно увеличивались. Хотя, конечно, есть такой...
То есть траектория вверх, но постепенная.
Да, да, да. Ну, тот же «Ночной дозор» он собрал где-то там полмиллиарда рублей, в то время как вот достаточно недавний «Холоп», «Движение вверх», они уже по несколько миллиардов собирают. То есть именно в абсолютных цифрах цифры растут, и в процентах они тоже в доле рынка, которые занимают российское кино, они тоже увеличиваются. Да? У российского кино была подпорчена репутация там 90-ми, началом нулевых, в принципе.
Как... 90-е мы все переживали. Там вся страна переживала.
Но, тем не менее, да. И сейчас случается так, что российские фильмы... все еще есть такое мнение, что российское кино это все-таки что-то такое вторичное. Но, тем не менее, оно потихоньку изменяется и... Ну, эта тенденция есть. И она...
Актеров же у нас стало больше.
Это
вот...
как в Покровских воротах. Савва Игнатьевича, ну, наконец, выходи на первый план.
Ну, актеров стало больше, в любом случае, да. Понятно, что многое снимается там сериалов всевозможных для чисто телевизионного зрителя.
Ну да, даже не телевизионного уже, а онлайн-кинотеатров. Именно онлайн-площадки заказывают сериалы, у них уже хватает ресурсов, чтобы производить свои проекты.
То есть здесь уже подтянулись?
Да, российские сериалы за последние годы достаточно улучшились в качестве.
Угу. Ну, вот все-таки давайте попытаемся спрогнозировать или так предположить. Вот киноновинок зарубежных до зимы, скорее всего, не будет. Но вот ведь было куплено до известных событий огромное количество всевозможных лицензий. Вот с ними что будет? Вот, да, новинок не будет, вот совсем таких-таких вот близких, которые должны быть. Но что-то же было куплено, почему не показать это еще раз? Ну, вот мое предположение, может быть, дилетанта в этой сфере.
Показываем же, показывают кинотеатры, постоянно выходят фильмы, которые были до этого закуплены. И новинки на самом-то деле тоже выходят довольно интересные. Вот в конце июня выходит... Например, «Род мужской», фильм фантастический от режиссера фильма «Из машины» от студии А24. Наверное, там самый сейчас такой интересной студии, которая занимается большим арт-кино американской студии. И вот этот фильм выходит. И тоже его, я думаю, будет очень интересно посмотреть.
То есть не весь за рубеж ушел?
Нет, не весь за рубеж ушел. Ушли, к сожалению, именно те крупные игроки, которые давали большую часть кассы, но, тем не менее, что-то все равно нет-нет да появляется. И вот то, что показывали до этого, в повторный прокат выходит. Там «Достучаться до небес» вот недавно мы показывали. Что у нас там еще? «Ла-Ла Ленд» мы показывали. Ну, то есть есть какое-то количество все равно фильмов, которые были, скажем так, уже в прокате, были популярны, культовые у зрителей, и которые могут выйти еще.
Хорошо. Вот, Алексей, скажите, вот эти фильмы, которые когда-то там года два-три назад, если они идут в повтор, и на них рекламы массовой не дается, они дадут кассу? Вот они спасут кинотеатры?
Да, сложно сказать. В принципе, вот те большие студии, которые ушли, они же ушли вместе со своей рекламой, которая была во всем мире и охватывала в том числе Россию. Соответственно, все, что выпускается в повторный прокат, естественно, у него реклама скорее какими-то своими силами, силами кинотеатров, силами прокатчика. Это
другой уровень, да?
Далеко, да, не тот уровень. Плюс социальные сети, в которых реклама сейчас во многих невозможна. И, соответственно, ситуация, скажем так, сложная. Назвать ее достаточно оптимистичной не получается.
Сложная, но тем не менее, как и любое искусство, творческое. Потому что, вот уже Алексей привел примеры, здесь сложно, но тем не менее ищут вот такой выход. Это невозможно показывать, но зато отечественный кинопрокат наращивает вот в эту сторону движется.
Но мы это все равно пытаемся, да, какие-то оптимистические моменты найти. А мы продолжаем нашу беседу о кино, о кинотерапии с Алексеем Симоновым, киноблогером, директором клуба Кино.ру. Алексей, ну вот если такую попытаться провести параллель с эпохой СССР, да, когда индийское кино создавало ажиотаж, и люди да, по нескольку раз, даже по десятку раз смотрели «Зиту и Гиту», Вот сейчас что-то подобное вообще возможно? Почему сейчас индийское кино как-то не так сильно присутствует у нас?
Ну, мне кажется, в принципе, вот эту вот аналогию СССР проводить немножко, неправильно, что ли. Потому что, все-таки «Зита и Гита», да, там «Танцор диско» — это 70-е. Абсолютно другая окружающая действительность в плане доступности контента, скажем так. Потому что когда у тебя там один вариант вот это Зита и Гита, которое что-то новое и интересное, а сейчас у тебя там на очереди 10 фильмов, которых ты еще не видел, угу. Который ты можешь просто там, достав телефон, включить и посмотреть. Поэтому, конечно, вот такого же ажиотажа, как мне кажется, уже едва ли возможно. Но... То есть, действительно, только какие-то очень крупные фильмы такое создают.
Ну, Андрей, я так понимаю, задает вопрос об обаянии другой культуры, другой страны. Вот. Индия, или если, например, посмотреть в сторону Кореи или Китая, эта культура интересна, и все, что она дает, в том числе и кино, тоже вызовет спрос. Вот такая мысль, что вы о ней скажете?
Ну вот насчет Кореи, как раз-таки сейчас корейское кино более или менее на подъеме. Вот в 2019 году «Паразиты» Бон Джун-хо вышли в прокат, они собрали какой-то невероятный букет да. наград. И довольно неплохо они прошли и в российском прокате, там 300 или 600, по-моему, миллионов собрали.
Угу, хорошая сумма.
Да-да-да. Нет, 100, обманул. Но, тем не менее, азиатское кино достаточно все-таки сложно объяснить зрителю, потому что действительно вот этот интерес к другой культуре, он все равно сталкивается с неким непониманием этой культуры, может столкнуться. Но, тем не менее, действительно, весь мир, не только Россия, движется в сторону какого-то, навстречу вот, азиатскому кинематографу. Или азиатский кинематограф движется навстречу всему миру, тут сложно сказать.
Алексей, извини, Андрей, ну а вот «Игра в кальмара», это же что было? До сих пор даже дети просят родителей заказывать майки с изображением героев, игрушки выпустили. То есть это, наверное, может быть, даже индийское кино 80-х и превзошло по интересу, по взрыву.
Но это, опять же, вот сериальная история, которая, к сожалению, не до конца коррелирует с кинотеатральной. Потому что вот я могу пример привести на волне вот этого успеха «Игры в кальмара», перевыпускали в прокат «Королевскую битву» с Такеши Китано. Да, тоже такая же игра на выживание. Да, Такеши Китано культовый актер, режиссер. Но, тем не менее, там специальный показ, вот, который был в одном из кинотеатров Ростова, он собрал там буквально десяток человек. То есть зависит от каждого конкретного фильма, именно говорить, что вот прям повальное увлечение направлением, но такого, конечно, не скажешь.
И от каждой конкретной ситуации. Мы продолжаем наш разговор о кино. И вот хотелось бы вернуться все-таки чуть-чуть еще буквально один вопрос про Болливуд. Да? Также его называют индийское кино. Но ведь там же снимается невероятное количество. Вот получается что? Мы помним «Зиту и Гиту», что ну неужели там десятка картин сейчас не найдется, которые бы вызвали интерес? Вот ну, понятно, эпохи разные. Ну что, они по-другому не снимают теперь? Или они в том же русле так и продолжают снимать кино?
Да, на самом-то деле они разное кино снимают, действительно, но именно от какого-то массового интереса к нему не получается, потому что выпускали же индийские фильмы вот достаточно недавно, вот как раз когда все это началось, выходил какой-то индийский фильм, который в Индии собрал невероятную кассу, но при этом, видимо, эта культура, она слишком локально-индийская, и к ней пока интереса не возникло. Ну, может быть, ситуация изменится.
А мне вот интересно, Алексей, можно как-то сформулировать, описать запрос современного российского кинозрителя? Ему бы хотелось что? Про что?
Это на самом деле такой хороший... Если бы был, наверное, ответ, то очень бы обрадовались и российские продюсеры, которые бы сразу бы начали этот запрос
Ну вот потому хотя бы на что откликаются. Можно сообразить, что хотят больше визуала, хотят больше экшена, хотят больше драмы или нежности? Чего?
Мне кажется, экшен — это самое правильное направление. Ну, большинство зрителей все-таки действительно привыкли, что в кино нужно идти за чем-то таким ярким, для чего нужен большой экран, а драмы нужно смотреть, можно смотреть дома, там, на телефоне, на телевизоре. Хотя, ну, лично я с этим бы не согласился, и те, кого удается, скажем так, заманить на какие-то там нетипичные для него фильмы, может быть, даже меняют свое мнение на этот счет. Но, тем не менее, вот зрители привыкли, что в кино нужно идти, во-первых, на что-то, чего нельзя достать в интернете, чего нельзя посмотреть где-то на других там онлайн-кинотеатрах, ну и действительно чего-то яркого, такого взрывного.
Но на самом деле даже знакомый крупный план вот в любой любимой ленте, люди, представьте себе тот крупный план, который на экране телевизора, и этот же крупный план, те же глаза, тот же взгляд, тот же крупный план заката на огромном экране. Это впечатление, вот, умноженное на 10, как минимум.
Да, ну вот здесь у меня еще такой вопрос, Алеш. Вот наш кинематограф в прошлом году дал порядка 20% сборов в прокате. И мне о чем бы хотел спросить. Мы что, сознательно вообще скатились к зарабатыванию только на голливудских лентах, когда вот перешли в формат вот этих мультиплексов? То есть, если вспомнить времена Советского Союза, да, были кинотеатры большие, куда приходили люди по десятку раз смотреть любимое кино, попасть на каждый сеанс иногда, и все время пока идет. Тот же «Служебный роман», я вспоминаю, там в одном из кинотеатров в Москве его продлевали еще на неделю, чтобы удовлетворить поток. Скатившись к мультиплексам, да, разбили на маленькие залы. И что? Неужели такой вот прям выигрыш-выигрыш?
Ну, на самом деле, опять же, вот это сравнение СССР. Если смотреть вот эти все статистики по фильмам СССР, то...
Я как старорежимный человек.
Да-да. Просто интересно, что тогда все мерилось количеством зрителей, но... А сейчас вы говорите 20% от рынка, от денег. А, потому что в СССР было там 4000 кинотеатров, из которых прибыльными на самом деле было там 300-600. Соответственно, в условиях того, что это все спонсировалось государством, это, ну, возможно, не было такой проблемы. Там 0,2 бюджета СССР, по-моему, вот кино, то есть какая-то очень-очень маленькая сумма. И билеты дешевле стоили. Сейчас же...
10 копеек.
Да, как бы...
Это на самый ранний сеанс, если...
30 был самый дорогой.
Да, сейчас средняя цена билета больше 300 рублей по России, и... Ну, все кинотеатры, они коммерческие, соответственно, если из 2000 кинотеатров, которые у нас сейчас существуют, там будет прибыльным 300, то остальные 1700, они просто закроются, они же, ну, не смогут просто существовать из воздуха.
Зато какой ажиотаж будет в этих 300?
Что это значит «за то»? Нужно наоборот, за то, чтобы прибыльные были все.
Ну, я понимаю, это такая, может быть, ирония.
Я о прибыльности. Вот хочу спросить о мультиндустрии отечественной. Вот тут, на мой взгляд, Россия молодец.
Однозначно. Анимацию вы имеете в виду? Ну, на самом-то деле, когда в последнее время действительно появляются какие-то... Много полнометражной анимации, которая, безусловно, там по некоторым объективным характеристикам техническим, да, может не дотягивать визуальным, но, тем не менее, у нас есть вот эта франшиза «Три богатыря», которая неизменно собирает...
Сколько под уже серий
под Новый
этих
год,
богатырей?
Там какое-то
немыслимое
безумное количество.
Да.
Но, возможно, взрослым это уже перестало быть интересно смотреть. Хотя первые фильмы
Я
были
думаю,
очень интересны.
Я думаю, что это и взрослым интересно.
Но они стабильно там раз в год выпускают это все к Новому году, к праздникам, и они стабильно собирают какие-то очень приличные, хорошие деньги.
Да, и приличные деньги, и неприличные, все бывает по-разному. Мы продолжаем нашу беседу о кино с Алексеем Симоновым. Леш, мы не затронули тему документального кино. Насколько оно способно поддержать кинозалы и интерес зрителя к кино? Ведь делается много такой документальной киноленты. Почему мы о ней не говорим?
Это, может,
что?
Как раз
это вот... только для телевизора? Ну, тоже же, наверное, неправильно.
Может, это как раз из той зоны, которой недостаточно было внимания во время большого кино, и вот сейчас ниши немножечко переформатируются?
Да, очень хотелось бы, конечно, чтобы зрители обращали внимание на документальное кино. И на самом деле, ну, в каких-то ситуациях это действительно происходит. Вот недавно мы показывали документальный фильм про Пушкина. Пушкин, Битов, Габриадзе. Фильм называется «Побег. Пушкин, Битов, Габриадзе». И тоже собралось довольно большое количество людей, не полный зал, но плотно забитый. И после фильма обсуждение все хотели взять микрофон, все высказаться, но, видимо, Пушкин действительно наше все вызвал такой неподдельный интерес. Мы показывали это в день рождения Пушкина, 6 июня, надеюсь, не перепутал.
Да.
Да, и... Ну, действительно, хотелось бы, чтобы внимание зрителей в том числе и переключалось и на документальное кино, потому что оно бывает зачастую очень интересно и не менее захватывающим, чем художественное тоже. А вот именно сегодня, кстати, вот 16-го, мы показываем «Джейн Б. глазами Аньес В.». Это фильм Аньес Варды про Джейн Биркин. Аньес Варда – это, как ее называют, бабушка новой французской волны. Должен быть очень интересный фильм в киноцентре «Большой». Мы сегодня в 7 вечера это смотрим.
Это документальное.
Да, это документальная лента.
Вот опять же, все-таки не зря мы заговорили про документальное кино.
Но, к сожалению, пока вот не сказать, что прям какой-то ажиотаж. Может быть, вот люди услышат и побегут
вот
в кино.
Не ажиотаж, может быть, потому что еще не раскручен формат сам в этом месте. Для такого зрителя, привыкшего к одному, а тут тебе вот документалка. Может быть, поэтому, ведь в любом деле нужно сначала продвинуть, приучить, прикормить, а потом...
Да, согласен, потому что вот если даже на драмы люди ходят гораздо, скажем так, менее хотят ходить, чем на... фильмы, там, экшены, то что говорить о документальном кино, для которых есть такой стереотип, что это вот там говорящая голова на весь кадр будет, тебе там 2 часа что-то рассказывать. Это очень часто не так. Сейчас документальное кино зачастую комбинирует там и анимацию, и живые съемки, и очень часто...
Ну и операторская работа сейчас совершенно другая, на другом уровне,
да,
находится.
Бывают совершенно... документальные фильмы, которые, ну, вообще ни разу не уступают художественным.
Завораживают, наверное, так я бы сказал. И знаете, вот я вспомнил про «Фитиль», ведь, опять же, я извиняюсь, конечно, отсыл к старому советскому времени, той эпохи.
А ты хочешь спросить про «Короткий
Нет,
метр»?
Нет, это вот «Короткий метр», но на «Фитиль»-то зачастую
успеем,
его,
мало времени уже
его
осталось.
Ждали, перед началом сеанса его ждали. Сейчас это могло бы возродить какой-то интерес, если бы это еще и рекламировалось как-то. Вот тот короткий метр.
Короткометражное кино, ну, насколько я знаю, таким промышлял только Дисней. Они пускали перед каждым своим полнометражным фильмом какой-то маленький короткометражный мультфильм. Ну, почему нет? На самом деле, короткометражной анимации очень много в России, и российской в том числе. Например, большой мультипликационный фестиваль, который проводится ежегодно, там просто какое-то невероятное количество анимации, очень интересные, качественные.
Ну, не обязательно анимация. «Фитиль» — это же был киноформат,
да,
для,
ну,
взрослых.
Как бы пока что, за исключением каких-то выпусков сборников, скажем так, с каких-то фестивалей, да, короткометражной анимации, к сожалению, в этом направлении ничего не двигается.
Почему «к сожалению»? Хотя это может быть к перспективе. Опять же,
это возможности, да?
Подумали,
вот если мы подумаем...
Не встроили еще в современную палитру, кинопалитру.
Ну, я думаю, что мы пожелание такое выскажем нашим слушателям, чтобы не отчаивались, да, от того, что...
И не зацикливались, на том, что себе
представляют. Тебя, что, ну, ушли иностранные кинокомпании. Ну и бог с ними. Придут, вернутся, ничего, все наладится.
А в это время появятся еще новые форматы и новые производители.
Ведь творческих людей у нас много. Масса. И режиссеров много, и актеров много. Снимай не хочу. Дайте развернуться людям. Правильно?
Да.
Спасибо. Мы говорим Алексею Симонову, арт-директору киноклуба.
А можно буквально одно слово? Просто на российский фильм хотел бы пригласить 23 июня.
Быстрее.
В нашем миссезонье к нам приезжает в Ростов Александр Хант. Это в киноцентре «Большой». Он со зрителями вместе. Очень интересный режиссер, тоже номинант многих премий. Он со зрителями обсудит, представит свою картину, поэтому приходите, будет очень интересно.
Отечественное кино.
23 июня?
Да, 23 июня, вот уже совсем скоро.
Совсем скоро. Дорогие слушатели, вы все услышали. Кто не услышал, слушайте наш подкаст. Мы прощаемся с вами. Пока-пока.